Друзья мои, поскольку у нас уже курс фактически кончается, то я сейчас все-таки попытаюсь вам представить в некой более-менее цельной картине ту идею, с которой мы с вами его начали в сентябре. То есть речь идет о нашей основной идее. Помните какой? Я сказал, христианство – это единственная религия, которая имеет именно объективные аргументы, свидетельствующие о его неземном происхождении, о его именно божественном происхождении, следовательно, о его истинности. Поскольку если оно божественно, следовательно, истинно. И вот сегодня мне бы хотелось эти представить аргументы более-менее в полном, что ли, виде и в единой цельной картине. Я в прошлый раз вам, не в прошлый раз, а в предыдущем говорил, что таковых аргументов, как мне кажется, и насколько я знаю, другие религии просто не имеют. И поэтому именно вот акцент на данном вопросе для нас с вами имеет очень большое апологетическое, я бы сказал, просто проповедническое значение. Итак, аргументы, которые... аргументы, я не говорю доказательства, у нас все-таки с вами не математика, а именно аргументы, которые подтверждают основную нашу посылку о божественном происхождении христианства. Первый, о котором я уже вам говорил, по-моему, достаточно, повторю, это исторический аргумент. Вы помните, по-видимому, основные его посылки. Христианство возникло в условиях жесточайшего гонения. Его родоначальник, основатель, был подвергнут самой суровой казни. Смерти. Какое впечатление произвело это на учеников, Евангелие достаточно хорошо описывает. Страх ради иудейского, они даже собирались в отдельной комнате, чтобы, не дай Бог, кто-то услышал и узнал. Что дальше? Дальше продолжилась, та же линия была продолжена, и та же акция, которая была предпринята по отношению ко Христу. Видим, его последователи гонят, арестовывают, терзают. Помните, как Савва по городам ходил и терзал христиан? Арестовывают, казнят. В конце концов, добиваются того, что император, римская власть, центральная власть, принимает самые жесткие законы по отношению к христианству. Звучит это просто невероятно и непонятно. Непонятно вот почему. Римская империя – это была империя всех религий. Религии побежденных народов включались в Римскую империю. Статуи богов свозились в Рим в специальное здание, которое так и называлось «Пантеон», куда ставили этих богов, и к которым могли приходить и поклоняться, если хотите, представители этих религий. Все было позволено. Самые отвратительные религии существовали там. Только по отношению к христианству были приняты эти жесткие меры. Говорят, в частности, вот Болотов, что меня несколько удивляет, действительно историк потрясающей величины, говорят, что это произошло постольку, поскольку христиане не приносили жертвы императорам, перед статуей императора, что они не признавали культа Цезаря. Религиозного культа Цезаря. Странно. Иудеи то же самое не признавали. Иудеи также не приносили этих жертв. Также не кланялись императорам. Не почитали их. Никаких репрессий за это по отношению к ним не было. Христианство рассматривалось Римом первоначально, как вы знаете, секта иудейская и больше ничего. И вдруг, тем не менее, закон выходит, по которому христианство рассматривается как религия иллицита. Религия непозволенная, недозволенная религия, то есть противозаконная религия. И на основании этого закона, только по той причине, что человек именовался христианином или признавался таковым, он подвергался казни, смертельной казни. Вот в каких условиях распространялось христианство. Этот закон действовал, как вы знаете, с небольшими интервалами до 313 года. около 3 столетий продолжалось такое избиение христианства. Что случилось? Мы знаем. Кончилось торжеством христианства в Византийской империи. Как это могло произойти? Тут нужно поговорить самым таким серьезным образом и бесстрастно. Скажите, как могла религия в подобных условиях выдержать, существовать? Достаточно только провести такую же мысль в условиях, допустим, нашего времени, и мы поймем, это просто немыслимо. Но я понимаю, кто-то бы скрывался, кто-то бы не назвал себя, как-то тайно где-то кто-то существовал. Но это очень скоро бы все прекратилось. Быть под страхом смертной казни принимали христианство люди. Смертной казни, причем жестокой казни. Христиан ко львам, помните этот девиз? Вот что значит было принять христианство. Это не сейчас, когда, пожалуй, я обвенчаюсь в Елоховском соборе. Пожалуй, креститься, пожалуйста, заплатили и вас крестили. Еще креститься не умеется. Это даже интересно. Смертная казнь грозила каждому. Возникает вопрос. Что же могло обусловить распространение христианства, сохранение его и, наконец, приобретение даже господствующего положения в Римской империи? Ну что человеческое? Пусть назовут. Как бы интересно было послушать все-таки вот этих историков. Что бы они сказали? В условиях каких гонений? Вы подумайте, вот мы читаем житие мучеников. Это же не просто даже смертная казнь была, а жуткие пытки, которые предшествовали, и которым всегда сопрягалась эта смертная казнь, заставляли отречься же. Пожалуй, та же история произошла уже у нас в России в связи с революцией 1917 года. Солоухин пишет, что в каком-то 22-му, что ли, году, я не помню, где-то в самом начале, или к 20-му, или 22-му, то уже было уничтожено, по-моему, 390 тысяч духовенств, то есть монашествующих и имеющих сан. Повторяю вам еще раз, что могли заявить, что я отрекаюсь от Бога, от Христа, и они тут же бы стали, знаете кем? Примером для всех. Они писали газеты, говорили по радио. Пожалуйста, отрекитесь. Не отрекайтесь. Вы не найдете ни одной религии в мире, которая бы распространялась и сохранялась в подобных же условиях. Найдем небольшие группы, небольшие секты. Найдем. Верно. Не больше. Причем и эти секты существуют в условиях совсем не таких гонений. Ничего подобного даже нет. Ничего подобного нет. Возьмите любые секты, даже сейчас, даже какие-нибудь противозаконные где-нибудь на Западе. Они спокойно переселяются в другие страны, где законы позволяют. Да и потом, чтобы была смертная казнь, тем более с пытками, с такими насилиями, за подобного рода вещи, такого мы не знаем. Кроме самых изуверских. А кроме того, надо учесть, как писали наши древние апологеты, за что вы нас судите? За что? Мы самые верные граждане империи. Самые верные. Верные не за страх, а за совесть. Служили в армии, были даже полководцами, были во всех сферах общества. И действительно, еще в то время христиане могли, ну, выражусь так, похвастаться, что ли, тем, что это были самые порядочные люди в империи. Язычники что говорили? Посмотрите, как они любят друг друга. Можем ли мы сейчас сказать то же самое? И не только друг друга. В Александрии чума выбрасывает трупы на улицу, боятся прикоснуться к ним. И какие-то странные люди ходят по городу, собирают эти трупы, очищают улицы и отвозят куда-то для захоронения. Сами потом, говорят, умирают. Сами заболевают. А кто это такие? Это какие-то христиане. Это по отношению к язычникам даже, а не только друг друга. Чем объяснить этот феномен? уже книга «Деяний апостольских» сообщает нам о некоторых удивительных вещах, которые не укладываются в рамки обычного сознания, обычного опыта, но там констатируется, прямо констатируется, как само собой разумеющийся факт. Некоторых он удивляет, поражает, но это факт, и факт за фактом. Те, которые принимали христианство, принимали крещение. Эти люди сами не знали, что с ними начинало происходить. Они исполнялись, во-первых, великой радости. Ничего особенного, кажется, не происходило с ними. Всего их погружали и говорили, крестили их во имя Иисуса Христа. Ничего особенного, кажется. Они исполнялись великой радости. Более того, что всех поражало, они приобретали совершенно особые дарования, которые действительно потрясали всех. Они начинали говорить на иностранных языках, никогда их не изучали. Они исцеляли больных, изгоняли бесов одним словом, одним прикосновением. Они предсказывали события, становились пророками. Этим людям уже была не страшна никакая смерть и никакие пытки. Мучения эти в радость рабам твоим. Вот лейтмотив, который звучит, проходит красной нитью через массу мученических актов. Что это такое? Фанатизм? Извините, фанатизм таких масштабов. Да из чего бы ему быть? Чем поразовался страх смерти, страх пыток? Нет естественных объяснений этому факту. Вы слышите? Нет. Остается только одно объяснение, сверхъестественное. Да то, о чем пишут «Деяния апостольские», книга, самым простым языком, причем, без искусства, без всякого пафоса, вы знаете, без восторга, просто сообщается и больше ничего. О чем сообщает последующая история христианской церкви, повествуя о жизни великих святых, прямо свидетельствует. Да, да, каждый, принимавший христианство, сознательно принимавший его, исполнялся того, что в христианстве именуется Духом Святым. Исполнялся Духом Божьим. Этот Дух Божий действовал как на самого человека, так и на окружающих. Мы же знаем массу фактов, когда палачи, истязатели бросали свои орудия и заявляли перед лицом судей, я христианин. Как это происходило? Они потрясены были. Какие-нибудь слабые женщины там, дети подчас даже, вера, надежда, любовь, даже дети показывали такие потрясающие образцы мужества. Пусть объяснят это какими-то естественными причинами. И найдите религию, которая могла бы рядом стать с христианством в этом роде. Посмотрите другие религии, как они возникали. Это или язычество, идущее естественным потоком из далеких глубин сознания, истории человечества. Или если новые религии, то посмотрите, как они обычно возникали. Совершенно спокойно. Тот же буддизм, яркая иллюстрация. Будда, всюду был почитаемой фигурой, которого принимали с удовольствием, считали за честь пообщаться с ним. Мусульманство, которое мы знаем, каким путем распространялось, действительно, огнем и мечом. Нет, некого рядом поставить. Не только невозможно поставить, а невозможно объяснить, как это в течение почти 300 лет гонений христианство не только не было уничтожено, а стало религией большинства. Вот это один из очень таких ярких, объективных, я бы сказал, аргументов, свидетельствующих о том, что христианство живет не человеческой идеей, не просто философским убеждением, что Иисус Христос и есть вот действительно кто-то такой там Бог или Спаситель, или Мессия и так далее. Нет, это не мнение о том, что, пожалуй, христианство истинно. Нет, Совсем нет. За мнение пойдут единицы на смерть, а миллионы – никогда. Вот это один из аргументов. Второй аргумент, которому мы с вами фактически посвятили, ну, можно сказать, основное внимание всего курса – это вероучительный. Чем, собственно, мы занимались? Мне очень хотелось показать вам, что те истины, догматические истины, которые христианство возвещает в качестве основополагающих своих истин, удивительным образом не сходны, причем принципиально не сходны, со всем тем комплексом идей, как сознание язычников, то есть представителей языческих религий, так и сознание философствующего разума. Удивительным образом христианские истины отличны от них. На целом ряде примеров мы с вами убеждались в этом. Целый ряд. Возьмите догмат Троицы. Мы сравнивали с вами с теми идеями, которые были в Византии, в Римской империи. Были. Ничего общего нет. Совершенно просто разные, оказывается, представления даже. О спасении опять совсем другое понимание. Ни здесь, ни в этом мире, ни материальное благополучие, ни государственный и социальный рай на земле. Нет, а Царство Божие внутри вас есть. Не о Спасителе. Это не Август, не монарх, не император, не завоеватель, не добродетельный муж, который во всей своей славе и величии царствует над миром и всем дает благоденствие. Нет. А это зрак раба. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. То есть хуже вариант, если бы вот захотели бы, хуже бы найти вариант, чтобы что-нибудь хуже придумать. Ничего не придумаешь. Настолько противоестественно языческому сознанию, всему религиозному и философскому сознанию фигура Христа. Поистине соблазн и безумие во всех истинах христианских. Именно специфически христианских. Боговоплощение. Помните, мы с вами же говорили. Кажется, уж чего-чего, а уж воплощение богов сколько угодно. Когда начали сопоставлять, Боже мой, да ничего общего. Вернее, есть общее, как между куклой и ребенком. Есть что-то общее? Ну да, что-то есть. Но только кукла и остается куклой. Вот целый ряд догматических истин, которые мы с вами рассмотрели, они очень хорошо показали, да, как они отличаются от идей, которыми жило человечество, современное христианство. А чем, так сказать, какими общими признаками характеризуются эти христианские истины? Ведь есть целый ряд моментов, которые действительно очень показательны. Я бы вот их, если хотите бы, назвал и немножко прокомментировал. Может быть, одним из них является так сказать, невыводимость, логическая невыводимость христианских истин из иудейских и языческих, философских и религиозных представлений. Их логическая невыводимость. Вы обратите внимание, что вот эти догматы, которые мы с вами рассматривали, это же не есть логический вывод, что называется доработка сознания, в результате которой мы приходим к следующей картине, к такой картине, которую дает христианское учение. Ничего подобного. Ни догмат Троицы, ни догмат Боговоплощения, ни догмат о спасении через крест и страдания, ни догмат о Боговоплощении и этом совершенно неизвестном миру халкидонском соединении природ человеческой и божественной во Христе. Ничего не известно. Уж когда о воскресении заговорили, то язычники отреагировали так, как и положено. Иди, Павел, послушаем тебя другой раз. Иди подальше только отсюда, не мешай нам. Этих сказок мы у нас слушались уже достаточно. Все христианские идеи – это просто дикие идеи. А они невыводимы логически из тех, повторяю, философских и религиозных предпосылок, которые имели место в то время. Более того, они действительно безумны. Конечно, я в кавычках это предлагаю, безумность, но Тертуллиан ведь так и сказал – «credo quia absurdum est» – «верю, потому что это абсурдно», то есть безумно, то есть это логически не связано. Ведь они не противоречат логике, а они не логически не вытекают. Их нельзя логически как-то оправдать. Вот в чем дело-то. Кстати, не кто-нибудь, а как Энгельс сказал замечательные слова. Вы слышите классика марксизма-ленинизма? Вы не забывайте, то, небось, вы уже их и не помните. Вы должны помнить. И все свои работы начинают с чего? Маркс и Энгельс сказали так. А потом уже можете излагать там теорию относительности или что там еще, не знаю. Так, вот что он сказал. Христианство вступило в непримиримые, прошу подчеркнуть, противоречия со всеми окружающими его религиями. В какое противоречие? О каком непримиримом противоречии? Что? Христиане взяли палки, мечи, копья, и драться давай со всеми, ничего подобного. Как раз христианство отличалось удивительным мирным характером. Непримиримые идейные противоречия, религиозные противоречия, вероучительные противоречия, нравственные противоречия. Энгельс прекрасно это выразил. Он же специально занимался вопросами христианства. И эта фраза, я вам скажу, кое-как о многом говорит. Он сказал то, что фактически говорили все атеистические пропагандисты. Фактически. Пока, так сказать, не опомнились и не поняли, а как же тогда оно возникло? Тогда давай наоборот. Нет, христианство вот оттуда-то возникло. На самом деле он сказал истину. Да. Все основные христианские истины действительно вступили в непримиримые противоречия со всеми идеями окружающего его мира. Я бы еще сказал, что христианские истины не только невыводимы логически, они не только принципиально отличаются от всех идейных аналогов религиозной мысли того времени, но они и не повторяют этих идей. Христианские истины – это не есть повторение того, что имело место. Мы просто их не находим. Их нет, таких идей. Я говорю о христианских истинах. Их просто нет. Но при этом еще есть один очень интересный момент, который, наверное, стоит отметить. У Бора, известный физик, один из создателей квантовой механики, есть разделение на два вида суждений. Одни из суждений он называет тривиальными суждениями, другие – нетривиальными суждениями. Что он называет суждениями тривиальными? Это те суждения, в которых утверждения противоположные являются ложным. Ну, например, если мы говорим, что белое, то черное ему противоположно. Мужество и трусость – то же самое. Ну, можно найти сколько угодно противоположных суждений, утверждений. Это тривиальные суждения, то есть обычные. А есть суждения нетривиальные. А чем они отличаются? Тем, что противоположное утверждение столь же истинно, как и первое. То есть мы встречаемся с чем? Не с логической противоречивостью, когда 2×2=4 или 2×2=5. Нет. А когда утверждение противоположное является столь же истинным. В теории относительности, например, это хорошо показано. Да. Поезд движется или не движется. А все зависит от того, с какой позиции будем утверждать. Если будем говорить, что поезд движется, хорошо, мы тогда стоим на месте. Но можно сказать, что он не движется, мы движемся. Не движется, противоположное суждение. Оно оказывается столь же верным. Но, правда, при условии, что тогда мы движемся. Или возьмите, например, в области элементарных частиц. Это известный Вей-Викл. Когда элементарная частица является частицей частицей, а что ей противоположно? Частица. Ну, не частица. Ну, волна, вот, например, волна хотя бы. Это совершенно два несовместимых между собой явления. Волна или частица. Камень, брошенный в воду, и волна, которая идет от камня. Вей-Викл, известный, как раз говорит о чем? Что да, для лучшего понимания этого явления, которое мы не знаем, как назвать, да, в одних случаях будем рассматривать это как частицу, в других – как волну. И это одинаково будет верно. Христианские истины, многие из них, по крайней мере, именно обладают этим свойством нетривиальности. И, кстати, Нильс Бор говорил, что как раз истины – это суждения нетривиальные, когда мы касаемся микромира. Он, более того, он даже, знаете, говорил так, каждая современная научная идея должна быть достаточно безумной, чтобы оказаться верной. То есть она должна быть не, носить нетривиальный характер. Вот возьмите, например, христианский догмат о Троице, о Боге Троице. А вообще-то христианство в какого Бога верит, единого или не единого? Веруй во единого Бога. Христианство – это какая религия? Монотеистическая, простите. Но три лица или нет? Три. Так три – это же не один. Это же отвержение единства. Верно, противоположные суждения. Христианство утверждает и то, и другое. Причем, почему утверждает? Сказать, утверждать можно все, что угодно. В данном случае утверждение проистекает не из какого-то волюнтаризма, что я вот хочу вот так и утверждаю. Нет. Как и в области физики элементарных частиц. Почему утверждают, что это частица или волна? Потому что наблюдают и то, и другое. Наблюдают, это факт. Не кому-то в голову стукнуло. А это есть естественный факт, и больше ничего. Потому и утверждаем. И в христианстве мы наблюдаем абсолютно то же самое. Это естественный факт откровения. Христианство, с одной стороны, сохраняя чистый монотеизм, утверждая о том, что Бог един, оно в то же время утверждает его троичность. То есть поразительным образом из этой точки одной вдруг раскрывается картина. Да, монотеизм, какой же монотеизм, что это значит? И вдруг триипостасность. До этого самое большее, что мы знали, монотеизм, сопряженный с моноипостасностью. Коли монотеизм, значит моноипостасность. Здесь перед нами открывается какая-то удивительнейшая бездна. Даже трудно себе представить. Именно бездна открывается потрясающе. Оказывается, когда мы касаемся понятия о Боге, касаемся Бога, то есть такой реальности, которая принципиально выходит за границы любого нашего опознания, здесь нам открыта некая тайна, что в этом едином божестве три ипостаси. И для того, чтобы не было никакого смешения, даже соответствующими разными словами выражены эти ипостаси. Отец, вечно рождающийся Сын, вечно исходящий Дух Святой. Причем мы никогда не знаем, а что это такое вечно рождающийся или рожденный, не знаю. А что это такое исходящий, не знаю. Какая разница между этим? Не знаю. Знаю только одно, что тут что-то разное. Указывается различие. Хотя то, что происходит, не знаю. И знать не могу. Вот это поистине нетривиальное утверждение. Это уж совсем нетривиальное. Я думаю, что Нильс Бор, если бы немножко вдумался в это, он был бы просто в восторге потрясающим. А впрочем, возможно, что он говорил и об этом. Кто знает. Так вот, вот эта необычность христианских догматов, какую вызывала она реакцию у современников? Обратите внимание, вот мы проходим с вами историю церкви. И часто на что мы жалуемся? Кем жалуемся? И верно жалуемся, что мы проходим не столько историю церкви, сколько историю ересей. Или, по крайней мере, столько же, сколько историю церкви, столько историю ересей. А в чем дело-то? В том-то и дело, что постоянно хочется исправить христианство. Ну что же оно говорит, какую ерунду? Ну ж ни в какие ворота не лезет же. Исправить его надо. И начинает исправить. Как это Бог мог воплотиться на самом деле? Когда совершенно ясно, помните, что сказано? Наши боги не пойдут на то, чтобы на самом деле воплощаться. И начинают придумывать. Да нет, это только казалось, что он воплотился. Это только казалось, что он страдал. Ничего подобного. На самом деле вовсе Бог не воплощался. Он и не может воплотиться. Ну что вы? Так возникает ересь докетизма. Но если хотите, это, да, это слишком сильно. Приходит другое исправление христианства. Нет, нет, родился человек Иисус. Конечно. Человек Иисус. Все как положено, так и родился. Но в него, за его добродетели, за его святость, вселился Бог Логос, который в нем пребывал. Иногда пребывал, а иногда уходил. Помните ересь несторианскую? Любопытно. Кажется, исправляли так уж хорошо. Лучше не придумаешь христианство. А это вдруг эти все богословы, так, святые эти, преподобные, святители, вдруг в штыки принимали. Нет, это ересь. Ересь. Почему ересь? По очень простой причине. Это не соответствовало, это просто не соответствовало тем фактам, которые изложены в Евангелии. Евангелие так как раз не говорит и так. Совсем нет. Христианство решительно отвергало это, только потому, что это не соответствовало фактам, как они сданы в Откровении, в Евангелии. Ведь на этом основании отвергались еретические различные точки зрения. Видите, язычество постоянно пыталось и до сих пор пытается исправить, в кавычках, конечно, исправить христианство, поместить его в прокрустово ложе нашей логики, нашего понятийного мышления, наших философских представлений. И так ересь за ересью. Что такое ереси? Повторяю вам. Это все попытки исправления, в кавычках, христианства. Обращаю ваше внимание. Да кто ж это такой за мудрецы, которые могли придумать такие истины, что все философы мира никак с ними справиться не могут? Кто ж такие мудрецы? Открываем Евангелие. Боже мой! Рыбаки! Рыбаки! Все сказано, все, больше мне ничего не говорит. Все. Рыбаки я знаю. Странно. Рыбаки, а с другой стороны, такие потрясающие глубины. Это они могли придумать? Это надо быть, простите меня, но самому быть надо быть дураком, чтобы поверить в это. Не их это учение. Это люди простые, не книжные, о них прямо сказано. Они только передали то, что слышали. Так мы и говорим по Евангелию Матфея, по-славянски от Матфея, от Луки. Они передали, как свидетели, то, что мы слышали, то, что мы видели, то, что мы осязали, пишет Иоанн Богослов, о слове жизни повествуем вам. Передали только. Никакой своей мудрости, избави Бог. Они об этой мудрости и забыли, и думают, да их. Откуда она? Скажите, неужели это не объективный аргумент, чтобы задуматься? Откуда же могло возникнуть такое учение? Из уст таких простых людей. Да у них один Павел только и был образованный. Да он и не был в числе 12, кстати. Откуда же это все? Слушайте, это же поразительный, объективный аргумент, поразительный, я бы сказал, сильнейший. Одного его достаточно, чтобы сказать, да, христианство – это религия сверхъестественного происхождения, неземного. Я бы еще остановился на научно-философском аргументе. К чему он сводится? Истинность христианства, как и любой другой религии, как и любой научной теории, теории, которая хочет, по крайней мере, претендовать на научность, может быть подтверждена двумя вещами. Первый из них – необходимо наличие фактов, которые подтверждают ее основные установки. Факты нужны. Второе – очень важное положение – принцип верифицируемости, то есть возможность проверки этих утверждений. Вы все прекрасно знаете, что, как я вас учу, я утверждаю, что в созвездии раков существует кто? Раки, конечно же, это правда. А кто не верит, пусть, пожалуйста, посмотрит. Вот и все. И я неопровержим, правда? Правда, он скептик, он кричит: Алексей Ильич, а как вы проверили это? Как нам проверить это? Покажите путь. Как вы убедились, что там раки водятся? Принцип верифицируемости – это очень важный принцип. Многие элементарные частицы были открыты за десятки лет до того, как они были признаны, в конце концов, научным фактом. Теоретически открывали, говорили, да, должна быть, вот с такими-то свойствами, все, нашли, все. И все равно все это оставалось под вопросом до тех пор, пока это не удостоверялось экспериментально. И когда не было показано, как можно убедиться теперь, кто говорил, что он открыл, как был проведен этот эксперимент, чтобы можно было опознать это и убедиться, что действительно это так, а не иначе. Так вот, если рассматривать христианство с точки зрения такой формально-научной, чисто научной, то здесь мы как раз открываем для себя картину очень, очень интересную. Да, христианство, во-первых, имеет множество фактов, свидетельствующих о его сверхъестественности. Множество фактов. Причем такое множество, которое не поддается и никогда не может поддаться какому-нибудь исчислению. Я полагаю, что, учитывая, так сказать, ну, ту обстановку, в которой мы с вами живем и находимся, достаточно привести имена, например, всем известным в России, Яна Кронштадтского, Ксении Петербургской, Амвросии Оптинского, чтобы поставить вопрос следующего порядка. Скажите, те горы фактов, горы, целые книги написаны фактов, о которых свидетельствует народ, очевидцы, те, которые соприкоснулись и соприкасаются до настоящего времени, которые прямо говорят о тех действительно чудесах, которые имели место с ними, и которые затем подтверждены Церковью, самим фактом их канонизации. Так? Эти факты, что это есть? Или, может быть, лучше их отрицать? Основание. Я повторяю, фактов огромное количество. А есть ли возможность человеку самому убедиться в том, что действительно Бог есть, есть этот сверхъестественный мир? Как ему самому убедиться в том, что Царство Божие внутри вас есть? Как убедиться в том, что действительно этот Дух Святой, этот Бог, о котором говорит христианство, преображает человека? Преображает именно. В каком смысле? Он делается из алчного, завистливого, тщеславного, гордого, обжора и пьяницы. Да, делает человека чистым, милосердным, кротким, воздержанным и так далее. Есть возможность или нет? Пережить самому человеку, в себе. Есть возможность действительно пережить ту радость, о которой говорит христианство. Есть такая возможность. Христианство говорит, есть путь, причем реальный путь. И путь не чисто умозрительный, теоретический, а путь, который был проверен, апробирован огромнейшим числом людей. Многие из них святые, которые это нам известны. Многие святые показали вообще потрясающие факты этого преображенного действия Божия на человека, в самих себе. Это преображение касалось всего, их ума, их сердца, их тела, даже тела. То есть, если подходить с чисто формальной точки зрения, то христианство, как научная теория, удовлетворяет двум основным предпосылкам, необходимым для признания любой теории в качестве научной. Указывая, у нее эти факты есть. И эти факты неоспоримы. Есть бесспорные, я повторяю еще раз, факты. Я бы обратил внимание и на другое, тоже относящееся к научно-философскому, так, аргумент, я бы сказал. Христианство представляет свое мировоззрение, которое одновременно вот с этим феноменом сверхъестественного порядка не только не уводит человека от всех жизненных проблем, как говорят, не уводит его в царство какой-то иллюзии и мира идеального. Нет, нет. Совсем нет. Христианство как раз открывает человеку возможности правильного подхода к этим проблемам. Христианство отвечает на все самые фундаментальные и жизненно необходимые проблемы человеческого существования. Христианство дает цельное мировоззрение человеку. Причем такое мировоззрение, это очень важно, друзья мои, такое мировоззрение, которое не отвлекая человека от всех жизненно необходимых проблем и задач этой жизни, в то же время дает человеку необычайное мужество, необычайную радость, необычайную силу в этой жизни. Вы подумайте только, вот одна идея такая, вот только подумайте об одной идее. Бог есть любовь. Что это значит? Что это значит? Это значит, что все то, что совершается со мною, я не говорю о том положительном, что он есть, что совершается, это мы с удовольствием принимаем. Я говорю о том отрицательном. Когда нас ругают, нас обижают, нас оскорбляют и прочие вещи, которые с нами делают, все это совершается не потому, что вот этот человек или вот эти люди, злые злодеи, им Бог судья. Для меня это совершается потому, что мне это полезно. Это полезно. Действует же Бог, есть любовь. И все это совершается по премудрому и любвеобильному промыслу Божию. Вы подумайте. То есть для меня совершается какое-то благо. Вы слышите? Благо совершается. То, что я воспринимаю как очень неприятное для меня, нехорошее, тяжелое, скорбное, страдательное, на самом деле совершается благо. Как мы подчас не знаем. У нас какая-то болезнь, мы не знаем. Или даже мы не знаем, что есть болезнь. Но на каком-то осмотре вдруг врач что-то говорит, знаете, извините, но вот тут кое-что нужно вам сделать. Это совершенно необходимо вам нужно сделать. Иначе могут быть последствия необратимого порядка и тяжелого. Ну что ж, согласен, отдаюсь в руки. И меня начинает там, знаете, мучить. Какие-то уколы несчастные, какие-то процедуры там еще, горькие таблетки, пилюли. А то еще, глядишь, он объявляет, извините, но срочную операцию надо сделать. Да я здоров, да я хорош, лучше меня нет на свете. Нет, срочно операционный стол, немедленно. Как мы это оценим? Потом, когда узнаем, когда сделали операцию, оказалось, Боже мой, если бы этого не сделали, все, я бы погиб. Как благодарны мы этому врачу. Христианская вера дает нам, я бы сказал, потрясающую радость. Вы слышите? Радость во всех наших жизненных неприятностях, скорбях и страданиях. Христианство утверждает, все, что с нами совершается, совершается по любви. Той любви, которую никто из нас не имеет по отношению к самому даже близкому человеку. Ибо это не просто любовь великая, это любовь истинная. То есть премудрая, которая не ошибается, слышите? Мы часто ошибаемся, даже когда любим других. Мы ошибаемся. Здесь безошибочная любовь. Поэтому все, что нам посылается, это есть акт любви, премудрой любви. Вы подумайте, что дает христианство человеку. Подумайте, что дает. Какое совершенно иное отношение ко всем нашим скорбям-то будет. А мы так живем так мало. Даже в этом психологическом плане христианство является удивительной религией радости, оптимизма. Нет, действительного оптимизма. Вы подумайте, представьте себе, когда вас зубной врач лечит, или когда представьте себе, что вас привели пытать к палачу, который вам зуб будет сверлить. Есть разница? Наверное. Наверное. Когда нам хирург разрезает живот, или какой-нибудь бандит. Есть разница? Наверное. И так, все наши неприятели, враги, оскорбители и ненавистники – это только слепые орудия в руках премудрой и всеблагой, любвеобильной воли Божией. Вот это христианство! Какая радость, а? Вы только подумайте. Может быть, стоит отметить еще, сказать, что, ну, с чисто формальной точки зрения, ведь христианство не содержит в себе никаких положений в учении, которые противоречили, я бы сказал, совести человеческой или разумному отношению к жизни человеческой. Ничего не содержит в себе. Напротив, христианство призывает именно к жизни по совести. Причем, более того, возводит нравственное начало в человеке на такой высокий уровень, что я вам скажу, даже люди, очень далекие от христианства, люди даже не христиане, сознаются в том, что более замечательного образа в истории, более совершенного образа, я говорю образа, а не так выражается, нежели образ евангельского Иисуса, конечно, не встречали нигде. Это совершенный образ совершенного человека. Вот он какой христианский идеал. Вот на кого мы ориентируемся. Не на какого-нибудь, который звучит гордо. Нет, нет. А это идеал потрясающий. И любви, и мужества, и забота о самых таких нуждах, даже элементарных нуждах. Вспомните. Свадьба. Видно, у бедных людей вина нет, не хватило. И для них какая скорбь это, какое расстройство, какое поношение со стороны окружающих даже. Что делает? Воду в вино притворяет. Подумайте, какие заботы, даже о самых простых вещах. Нет, нет, христианство не отвлекает, не мешает жить. Христианские заповеди – это не помеха к вольной жизни, совсем нет. Христос заботится о самых даже элементарных человеческих нуждах. Христианство не содержит в себе никаких положений, повторяю еще раз, которые бы противоречили разумному отношению к жизни, началам совести, началам нравственности. Нет этого в христианстве. Это аргумент такой этический, я бы сказал. Аргумент, по крайней мере, который прямо говорит о том, что христианство, по крайней мере, религия, против которой просто мы ничего не можем сказать дурного. Как уж оно проявляло себя в истории, как оно уже себя осуществляло и осуществляет в конкретных людях, ну, тут уже вопрос, конечно, другой. Тут разные мы видим. От потрясающих вершин святости и любви до Иуд и им подобных. Но это уже вопрос другого порядка. Само же христианство действительно удивляет каждого, кто бесстрастно с ним начинает знакомиться своим величием и нравственным, и, я бы сказал, умозрительным даже величием, как таковым. Я вижу ваши кроткие лица и вынужден остановиться. Ну что ж, мы еще с вами встретимся еще разочек и поговорим еще об одной, думаю, важной теме. Ну, а пока помолимся.